Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня шедшая транзитом через Белоруссию российская нефть внезапно перестала поступать в Европу, причем и Москва, и Минск возлагают ответственность за случившееся друг на друга. Состояние российско-белорусских отношений обсуждаем с Вячеславом Игруновым, лидером партии «Союз людей за образование и науку», бывшим заместителем главы Думского комитета по делам СНГ. Добрый вечер, Вячеслав
Владимирович. Добрый вечер.
Стало ли для вас неожиданностью вот сегодняшняя позиция Белоруссии, прекратившей транзит российской нефти через свою территорию?
А если говорить конкретно о нефти, то, может, неожиданности и не было, но, во всяком случае, такой новый поворот, потому что были все основания предполагать, что Белоруссия найдет асимметричный ответ. На протяжении долгого времени режим Лукашенко держался исключительно на той марже, которую он получал от перепродажи российских энергоносителей или от продажи горючего, выработанного из российской нефти. А сейчас эта возможность фактически сводилась к нулю. Это означает полный крах экономического развития Белоруссии, и, естественно, Лукашенко должен был отвечать. Отношения между нашими странами уже дошли до такой критической точки, когда можно говорить фактически о враждебных отношениях и между президентами, и даже между нашими странами. Поэтому ответ должен был быть асимметричным и жестким. Он таким и случился. То, что это оказалось конкретно нефть, ну, это можно было бы предполагать, но вот ожиданий особых не было по этому поводу.
Вот в вашу бытность заместителем главы Думского комитета по делам СНГ зарождался Российско-Белорусский союз, и создавались документы учредительные его. Вы верили тогда в его будущее?
Более того, я активно работал на будущее этого союза, я активно защищал идею этого союза, она была для нас чрезвычайно важна. Дело в том, что в тот период в Украине происходил несанкционированный отбор газа, там все наши транспортные пути были пронизаны коррупцией, и Украина фактически диктовала России свои условия для того, чтобы поставить Украину как-то в разумное состояние. России нужно было иметь твердые альтернативные пути транспортировки своих энергоносителей. Белоруссия была наилучшим вариантом, так что с технической точки зрения это была просто продиктованная нам ситуация. Мы вынуждены были, то есть не вынуждены, а просто должны были идти на это. Но и кроме того, я вообще по сегодняшний день сохраняю ощущение того, что я советский человек, и в каком-то смысле сближение с Белоруссией было для меня отрадным шагом. Тем более, что мы, безусловно, заинтересованы в прямом выходе в Европу, не через Украину, с которой нам было традиционно трудно работать.
Депутат Государственной Думы Сергей Гласев, бывший министр внешнеэкономических связей, оправдывает Белоруссию.
Белоруссия пошла во все тяжкие, как говорится, для того, чтобы сохранить свою промышленность и свое сельское хозяйство. Для Белоруссии отношения с Кремлем – это прежде всего вопрос цены на газ и на нефть. Если цена на газ и на нефть европейская, то основа для единого союзного государства, единого экономического пространства исчезает. Если мы союзное государство, у нас должны быть одни правила ценообразования. Поэтому то, что сегодня происходит, это, по сути, развал союзного государства. Как это ни печально. И я выражаю очень большое сожаление, что российское правительство идет на поводу у частных интересов газпромовского руководства. Фактически, те сверхприбыли, которые Россия получит от повышения цен на газ в Белоруссию, в российский бюджет не поступят. Они пойдут в стабилизационный фонд и оттуда на кредитование чужих государственных расходов. То есть мы не станем богаче и не будем жить лучше от того, что белорусы будут втрое платить больше за газ.
Вы знаете, во многом можно с Сергеем Глазьевым согласиться, но есть одна сакраментальная вещь. Дело в том, что ведь разрушение этого союза происходит не потому, что подняты цены на газ. В некотором смысле цены на газ являются ответом на пробуксовку как раз российско-белорусских отношений. В течение долгого времени идут только разговоры о союзе, о единой валюте и так далее. Не могут Россия и Белоруссия договориться и о каких-то единых подходах к экономическому развитию, к таможенному пространству, к транспортировке наших грузов. Ведь самые большие жалобы на Лукашенко в России звучат как раз со стороны, скажем, бизнесменов, которые транзитом пропускают товары через Белоруссию. Короче говоря, государства единого нет, есть только разговоры о нем. Если нет фактически этого единого государства, задают себе вопрос нашей власти, почему мы должны подпитывать Беларусь и, прежде всего, режим Лукашенко. А вот что касается частных интересов «Газпрома», у «Газпрома» нет частных интересов. На самом деле вся политика «Газпрома» целиком контролируется Кремлем, и интересы «Газпрома» — это, прежде всего, интересы Кремля. Здесь я бы не стал преувеличивать невинность нашего руководства.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 22 12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961 33 33. Для Санкт-Петербурга 740 49 40. Оппонент Радио Свобода. Напомню, что вместе с Вячеславом Угруновым, лидером партии «Союз людей за образование и науку», бывшим зам главы Домского комитета по делам СНГ, обсуждаем состояние российско-белорусских отношений после перекрытия, шедшей транзитом через Белоруссию, российской нефти. Николай Петрушенко, бывший народный депутат СССР, член группы «Союз», ныне военный пенсионер, проживающий в Белоруссии, сожалеет о начавшейся антироссийской истерии.
Нефтяный кризис дал новый импульс антироссийским настроениям в Беларуси. Я это говорю с большим сожалением. Впрочем, это закономерно. Мы, коммунисты, давно предупреждали, что политика Лукашенко, болтовня вокруг союзного государства, приведет к тому, что окончательно будет дискредитирована эта идея в сознании белорусского народа. Поэтому я думаю, что сейчас надо не прогнозировать, не анализировать. Надо сейчас задуматься над тем, как восстановить. В Беларуси для этого есть основа. И выход у нас один. Сообща рассказать правду, кто виноват. Вина, очевидно, нашей белорусской стороны, как это мне не прискорбно признать.
Смотрим телевизор, как всегда, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, повтор в 15, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что российско-белорусский конфликт обсуждаем с Вячеславом Угруновым, бывшим замглавы Домского комитета по делам СНГ.
Надо сказать, что, конечно же, на данном этапе вполне можно говорить о вине Лукашенко в развитии этого кризиса, и какие бы доводы в пользу белорусских властей не приводились, конечно же, Лукашенко сделал все для того, чтобы события развивались подобным образом и дошли фактически до торговой войны, причем достаточно ожесточенной, почти тотальной. Сегодня уже угрожают наши власти тем, что перекроют рынок для белорусских товаров, львиная доля которых идет как раз в Россию. Но надо иметь в виду, что, конечно же, не только белорусское руководство виновато в таком развитии событий. Если вспомнить начальный этап развития российско-белорусских отношений, когда Россия могла еще довольно сильно повлиять на рисунок этого взаимодействия, как раз Россия оказывала жесточайшее сопротивление этому объединению. Это было неинтересно нашему крупному бизнесу, который видел в Лукашенко угрозу. Это было неудобно нашей власти, которая на равных вряд ли могла соревноваться с Лукашенко. Ну и это продолжалось достаточно долго. на первом этапе именно мы блокировали введение общей валюты и так далее. Это можно проследить. Но впоследствии, когда выяснилось, что мы действительно очень трудно соединимы, инициатива в ухудшении этих отношений, безусловно, перешла к Александру Григорьевичу. Но ответственность за подобное развитие событий несут обе стороны.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я в экономике насколько-то понимаю, и я понимаю так, что если продавать газ кому-то дешево, да, то это снизит капитализацию огромной компании значительно и вызовет также озлобление других контрагентов и партнеров, которые все время будут тыкать. Вы нам в 6 раз дороже продаете, если вы белорусам продаете, выясняется, по $45, а нам по почти $300, это получается несправедливость, это получается, это начинается, это по сути торговая война. И как бы хотели бы России, они все равно. Это первый. И второй вопрос. Так ли это? И второй вопрос. Вот вы говорите Лукашенко, Лукашенко. Лукашенко, как выяснилось, ведет нечестную игру. Он просто залез в российский карман.
Ну, надо сказать, что ведь основания-то для того, чтобы была более низкая цена, существуют. Все же мы идем на интеграцию, создаем единое государство. В едином государстве, как говорил уже Глазев в нашей программе, цены должны формироваться одним образом. Украина ведь не строит с нами единого государства, Грузия не строит с нами единого государства, а Белоруссия строит. В принципе, юридически мы вполне могли бы действовать в логике Лукашенко. Вопрос заключается в другом, что, к сожалению, пока идут только разговоры об этом едином государстве и повышение цен на газ, как раз и явилась реакцией на вот эту вот бездеятельность в этом направлении. Поэтому зависть других и вот эта вот торговая война, которую вы сказали, она на самом деле в данном случае не имеет под собой определенных оснований. Давайте одинаково развивать экономические отношения, давайте создавать общее государство и будем торговать со всеми по одинаковой цене. Что же касается капитализации компании, то вы знаете, вот эта компания не является компанией частной, отдельной. Она очень тесно связана с государствами, государственные интересы, безусловно, для нее важны. И ее капитализация сильно возросла бы от роста капитализации как бы всей страны. Когда к стране начинают относиться с недоверием, например, в Европе, считая ее недостаточно устойчивым поставщиком энергоносителей, это вот капитализация как раз-то сильно и падает. Поэтому в данном случае за повышение капитализации достигается не только ростом цены на газ, она может достигаться и другими путями.
Депутат Государственной Думы Виктор Алксин, член Домского комитета по делам СНГ, подозревает Кремль в стремлении сменить режим в Белоруссии.
Похоже, заинтересован в том, чтобы произошла смена власти в Беларуси, чтобы туда пришли евроатлантисты наподобие Ющенко. И тогда, мне кажется, вот оно, руководство будет испытывать максимум морального удовлетворения. К горькому сожалению, происходящее ныне ставит крест на союзном государстве, ставит крест на надеждах на какие-то интеграционные процессы на постсоветском пространстве. И, к горькому сожалению, главный виновник этого – руководство Российской Федерации. Создается такое впечатление, что российское руководство будет очень довольно, если Белоруссия изменит свой курс, по крайней мере, на добрососедские и братские отношения с Россией и двинется в русле евроинтеграции, вступления в евроструктуры, в НАТО и так далее.
Я думаю, что Виктор Алкснис прав в том, что наше руководство, по-видимому, взяло курс на смену режима в Беларуси. Невозможно были бы столь решительные действия, если бы в Москве не созрела твердая решимость не работать с Лукашенко. У нас в самой России предстоит смена руководства, и сегодня многие эксперты предполагают, что наследник Путина не будет столь жестким, жестким и уверенным руководителем страны, как Владимир Владимирович, и оставлять ему в наследство такого сложного и тяжелого партнера, который грозит превратиться в вечного президента, нынешняя власть, конечно же, не хочет. Поэтому я думаю, что совершенно осмысленно Россия идет по этому пути. Однако не согласен с Виктором Мимонтовичем в том, что Россия желала бы видеть там евроатлантистов. Конечно, это страшный и кошмарный сон для наших политиков. Но беда заключается в том, что поскольку в Беларуси как бы уничтожена политическая жизнь, или почти уничтожена политическая жизнь, вытоптана поляна вокруг самого Лукашенко, яркие лидеры остались только среди евроатлантистов, среди противников Союза России и Беларуси, и в этом смысле сценарий Алкнесса мог бы реализоваться. Однако я не думаю, чтобы российские власти были так просты. Уж наверняка у них есть какие-то свои соображения. Совершенно невозможно, чтобы они не проводили ситуационного анализа. Совершенно очевидно, что проигрываются очень разные сценарии развития события в Беларуси. И поэтому я думаю, что мы можем ожидать гораздо более интересного и более сложного рисунка политической жизни в Беларуси в ближайшее время.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Дело в том, что все мы знаем, что вот буквально за 10 минут до Нового года, значит, Беларусь подписала новую цену на газ.
За 2 минуты.
Да, за 2 минуты, да, действительно. Это как бы никто ее не заставлял, все не договорились. И как бы вот, это как вот, я не знаю, вот как нож в спину, потому что ведь нефть идет транзитом.
Ну, что ж на это ответить? Брали, конечно, за горло брали, потому что другой возможности не было. Лукашенко жестко не соглашался на заключение договоренностей, договора с Россией. Поэтому был поставлен фактически ультиматум. Либо Беларусь остается без газа, либо она подписывает соглашение. Нет хорошей жизни, Беларусь подписала это соглашение.
Слушаем москвича Виктора.
Здравствуйте. Вот два вопроса есть. Вот есть ли опасность, что, в общем-то, туркменбаши ГБшники отравили полонием, и, в общем-то, также вот Лукашенко отравят. Вот это вот ситуация. И теперь вот альтернатива существует. Либо газ Белоруссии отдать. Я считаю, большинство русских считают, отдать надо газ в Белоруссии, чем вот этим олигархам, которые оккупировали не нашу страну, а их страну. Они оккупировали ее. Спасибо большое.
Ну, рассчитывать или считать, что КГБ, или как вы выразились, отравила туркменбаши, достаточно сложно. Туркменбаши был как раз достаточно удобным партнером для России, а нестабильность в этой стране для России невыгодна. Туркменбаши был настолько удобным человеком, что Россия даже забывала о тех политзаключенных российских гражданах, которые по сфабрикованным причинам, мотивам находились в заключении или находятся сейчас в заключении в Туркменистане. Поэтому говорить о российской активности в этом отношении было бы преувеличением. Вряд ли стоит впадать в данном случае в истерику по поводу полония 210-го, и уж тем более у Александра Лукашенко так жестко поставлена служба безопасности, что вряд ли это удастся. Другое дело, что Москва может интриговать с какими-то структурами в Минске, которые бы содействовали смене власти, незаконной силовой смене власти в Минске.
Слушаем москвича Петра.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Ну, сегодня господин Игрунов дал волю своей фантазии, так сказать. Ну, дайте только отреагирую по поводу реэкспорта газа и нефти Белоруссии, так сказать, на халяву, да? Утверждается, что там маржа 4 миллиарда долларов. Но Беларусь не осуществляет экспорт, а перерабатывает нефть и газ на своих предприятиях, а потом продает их у себя, в Россию в том числе, и в другие страны. Делала это так же, как Россия. Ну, например, 100 тысяч тонн мазута идет в Латвию напрямую, да? А кто пострадает от этого конфликта, если уж так разобраться? Да мы с вами и пострадаем, и вы, господин Угрюнов. Арифметика тут совсем простая. 60-70% труда в основных товарах, произведенных в Беларуси, это труд россиян.
Я с вами согласен, что пострадаем мы с вами прежде всего, и этот конфликт не в интересах России и не в интересах Беларуси. Это, в общем-то, беда для наших стран. Если вы считаете, что меня радует развитие событий, то вы ошибаетесь. Однако, тем не менее, надо иметь в виду, что нефть и газ Беларуси получали по минимально возможным ценам, а после переработки нефти по рыночным ценам горючее продавалось на Запад, и в таких случаях принято все-таки делиться прибылью. А Минск, увы, не делился, и Минск использовал вот эту вот сверхприбыль для поддержки собственного режима. Так что одно другого совершенно не исключает, мое сожаление по поводу развития событий. Тем не менее, я понимаю, что так долго продолжаться не могло.
Слушаем вопрос москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а принципиально возможен ли союз с Белоруссией, пока там у власти находится Лукашенко? С моей точки зрения, нет. Вот ваша точка зрения.
Я убежден, что вы правы. Лукашенко достаточно сильный политик, я бы сказал, талантливый политик и чрезвычайно честолюбивый человек. Уйти со сцены он не может. Объединение России и Белоруссии фактически означало бы устранение Лукашенко с политического олимпа. Для такой крупной фигуры слишком мало места на этом пространстве. Поскольку это так, Лукашенко не допустит этого объединения и не допустит такого легкого устранения его из политики. Так что ожидать при Лукашенко объединения с Россией невозможно.
Слушаем Виктора из Санкт-Петербурга.
Я приветствую всех участников передачи. Вот вы знаете, что я во многом согласен с тем, что только что было сказано. Вот. И вот я хотел бы выразить свой вопрос. Вот, а не кажется ли... не кажется ли вам такой момент, я, может быть, не прав, что действительно объединение России и Беларуси сейчас невозможно, потому что Лукашенко считает наш режим слишком как бы криминальным и боится, что это проникнет туда, в Белоруссию.
Такие мотивы существуют, но относительно некриминальности режима Лукашенко тоже есть определенные вопросы, начиная с исчезновения политических деятелей, кончая присвоение незаконно изъятых средств, конфискации товаров, которые идут по территории Белоруссии. Так что в этом бы я остановился. Не торопился бы криминальность только на одну сторону возлагать. Но, с другой стороны, я хотел бы сказать, что есть еще мотивы, по которым очень трудно объединить две страны. Ведь российская компания, российская власть тоже действует достаточно эгоистично. И не только с экономической точки зрения, но и с политической. Вспомните предложение Путина о присоединении 6 областей к составу Российской Федерации. Белоруссия, безусловно, не может принять такого предложения.
Напомню, что состояние российско-белорусских отношений обсуждаем с Вячеславом Груновым, бывшим замглавы Думского комитета по делам СНГ. Сейчас прервемся на краткие...
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Польша и Германия возмущены перебоями в транзите нефти из России через Белоруссию. Обе страны назвали срыв поставок неприемлемым и призвали как можно скорее возобновить транзит. Европейский Союз потребовал от России и Белоруссии скорейших разъяснений. Еще один высокопоставленный польский священник подал в отставку после того, как стало известно о его сотрудничестве в прошлом с коммунистическими спецслужбами. Януш Беланский возглавлял кафедральный собор в Кракове. В Багдаде по меньшей мере 12 иракцев погибли и многие были ранены в результате обстрела и взрыва. Убиты еще двое военнослужащих США. В результате операций иракских сил безопасности за последние сутки уничтожены 26 повстанцев. Лидер иракских шиитов Абдул-Азиз Аль-Хаким назвал казнь бывшего диктатора Саддама Хусейна смелым шагом правительства Ирака. Он также призвал власти страны быстрее казнить двух соратников Хусейна, приговоренных к смерти по обвинению в массовых убийствах шиитов в 80-е годы. В Нью-Йорке из-за утечки газа в понедельник были эвакуированы несколько зданий и приостановлено движение на маршрутах поездов, связывающих город с соседним штатом Нью-Джерси. Ватикан приветствовал открытие американских ученых, нашедших новый источник стволовых клеток – околоплодные воды у беременных женщин. Кардинал Хавьер Лозано Бараган назвал открытие большим шагом вперед, приемлемым в нравственном отношении. В Японии впервые после Второй мировой войны приступило к работе Министерство обороны. Прежде в Японии существовало ведомство по делам обороны, так как Конституция 1947 года объявила страну пацифистской. Власти Узбекистана отвергли обвинения правозащитницы Елены Урлаповой, заявившей, что нападение на нее на прошлой неделе было организовано властями.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшняя ситуация, когда шедшая транзитом через Беларусь и российская нефть внезапно перестала поступать в Европу, мы обсуждаем с Вячеславом Агруновым, бывшим замглавы Думского комитета по делам СНГ. Георгий Тихонов, бывший глава этого комитета, напомнил о юридической стороне вопроса.
Мы с вами де юре живем в союзном едином государстве. Но кому-то очень не хочется, чтобы было единое союзное государство, то, которое создано соглашением между Россией и Белоруссией, которая ратифицирована еще прошлым составом парламента и которая на ратификацию в наш парламент, в Думу, представлял тогда исполняющий обязанности премьер-министра России Владимир Владимирович Путин. Это было 8 декабря 1999 года. Вопрос не в цене нефти, вопрос не в цене газа. Вопрос в том, что надо открыто показать, кто против Союза России и Беларуси.
Ну, здесь можно требовать предъявления карт, однако тут совершенно очевидно, что проблема очень непростая. Ведь вопрос в том заключается, какой союз? А вот перед перерывом мы говорили о том, что со стороны наших властей, например, было сделано предложение о том, чтобы 6 областей Беларуси вошли в состав России. Это, вообще-то, унизительное, совершенно неприемлемое предложение, но оно прозвучало не случайно. Посмотрите, Россия недавно согласилась с оценкой белорусских газопроводов, с коммерческой оценкой. А ведь вначале мы предлагали чуть ли не в 10 раз меньшую цену. То есть это совершенно очевидно, что Беларуси выламывали руки. Согласен ли белорусский народ на такие варианты? И здесь дело не только в Лукашенко. Но с другой стороны, и режим, в котором одно лицо фактически осуществляет всю власть, лицо, которое создало авторитарный режим в Беларуси, это не та фигура, которая может быть приемлема для российской власти и даже для российского народа. Здесь есть очень серьезное расхождение в представлениях и о политическом устройстве, и об экономическом устройстве наших стран. И есть противники такого объединения, как с белорусской стороны. Я думаю, что большая часть белорусской элиты не заинтересована попадать в государство, где она утеряет свои возможности. Вот. И с российской стороны, которые пугают те нормы, которые царят в Беларуси. Здесь есть виновные с обеих сторон.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем. У меня вопрос к Вячеславу Игрунову. Римский историк Тит Ливий писал, что в неблагоустроенных государствах всякие новые победы и захваты ведут не к благу государства, а к его развалу. Так вот, может, последние события пойдут не только на пользу России, но и Белоруссии.
Вы знаете, мне пришлось разговаривать с политиками, белорусскими политиками, которые живут в эмиграции на Украине, в России, и они, в общем, с удовлетворением восприняли сегодняшнюю ситуацию, которая, с их точки зрения, может оживить политическую жизнь в Беларуси. Тем более, что не так давно, 17-го декабря на Украине произошло такое объединительное мероприятие, которое соединило левых политических активистов в одну силу, которая собирается противостоять Лукашенко. Между этой силой и правыми в Беларуси ведутся какие-то переговоры о возможном таком политическом объединении. Возможно, они пока еще не официальны, возможно, они пока еще не дадут результатов, но тем не менее такое движение есть. И появление политической жизни в этой стране многие воспринимают как позитивное решение. Вот я как российский политик, конечно же, негативно отношусь к оранжевой революции. Мне не нравится, что произошло в Украине в 2004-2005 году. Однако же нельзя отрицать того, что Украина сегодня достаточно свободная страна с достаточно яркой политикой, и в этой стране вот мне бы лично удобнее было жить как гражданину и как политику, я чувствовал бы себя более способным повлиять на принимаемые решения. Возможно, также развиваться ситуация будет в Беларуси, и в этом смысле это может послужить в пользу той политики, которую ведет сейчас Путин.
Журналист-экономист Михаил Бергер нисколько не жалеет о закате союзного государства.
Надо сказать, что союзным государством Россия и Беларусь является только для секретариата Павловича Бородина, вот этой организации, которая как бы обслуживает документооборот и является канцелярией этого союза. На практике союз существует весьма условно, с массой противоречий. Самое главное, что экономики наших государств настолько различны, правила настолько различны, что союз существует только в проекте и весьма условен. Я думаю, что, конечно же, репутация России как адреса происхождения энергоносителя для Европы несколько пошатнется, но ущерб будет не драматическим, потому что между Россией и Европой стоит Белоруссия, которая так имеет репутацию весьма такой ненадежной территории.
Но при этом надо сказать, что все-таки репутация России пошатнется достаточно сильно. Дело не только ведь в том, что сейчас у нас возникла такая проблема с нефтью. Обратите внимание, совсем недавно, год назад, такая же проблема возникла с газом при транспортировке через территорию Украины. Запад очень болезненно реагирует на наши проблемы с поставкой энергоносителей в Грузию, да и в другие страны. Очень многие говорят о российском энергетическом шантаже, может быть, не очень нравящиеся мне американские политики желают приравнять подобную политику России как там агрессии. Ну, а если иметь в виду, что сейчас вообще нарастает такая антироссийская волна, антипутинская волна, а связана и с Литвиненкой, и с Политковской, и с целым рядом других шагов, то вот эта лыка в строку может оказаться чрезвычайно важным. И России бы нужно было избегать подобного рода шагов. Ну и, кроме того, нужно сказать, что, в принципе, развитие отношений между Россией и Белоруссией, на мой взгляд, является чрезвычайно важным стратегическим направлением. И, конечно же, надо было бы сберечь хотя бы то, что можно сберечь. Другое дело, что Бергер прав. На сегодняшний день это государство существует только на бумаге.
Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, я, может быть, единственный, который чувствует тихую, злорадную такую какую-то радость в адрес европейцев. Они думали, что можно спокойно наблюдать, как тут заканчивается демократия, и жить спокойно. Не получится. Значит, вопрос у меня к господину Игрунову такой, отвлеченный от Белоруссии. Известно, что у нас наука, конечно, в придонном каком-то полудохлом состоянии, раз, и второе, да, то, что удается там в научных исследованиях достичь, как правило, не удается внедрить. То есть нас, конечно, ведут в сторону берега слоновой кости. Ну, как вы прокомментируете вот это положение?
Я согласен с вашей оценкой, но нужно сказать следующую вещь. Как можно внедрять наши научные достижения, если мы построили сырьевую экономику? Нефтяным баронам не нужны высокие технологии, они им ни к чему. А поскольку это все новориши, поскольку это люди с ограниченным горизонтом видения, они не думают о том, чтобы через 20, через 30 лет. Более того, раздаются бесконечные подталкивание к тому, чтобы побыстрее и побольше разрабатывать наши нефтяные и газовые запасы, потому что их хватит на целых 40 лет. Так что эти люди, в принципе, конечно, не заинтересованы в развитии нашей науки. Наши реформы начались с заявления о том, что мы похожи на Бразилию или на Турцию, которую они развивают, там, скажем, фундаментальных исследований, вообще не вкладывают деньги вот такую, в академическую науку. Почему же это Россия должна делать? То есть у нас в разных кругах, в основном связанных с современным бизнесом, к сожалению, утвердилась мысль о том, что наука – это обуза. Также действовали и наши политики. Хотя Путин несколько лет назад объявил науку национальным приоритетом, однако на самом деле от того, что говоришь «халва-халва», во рту слаще не станет. Действия, которые предпринимаются, к сожалению, противоречат заявленным целям. И я убежден, что если сейчас не будут сделаны выводы из вот этих наших неудач на энергетическом фронте, если действительно реально не будут развиваться высокотехнологичные области производства, Россию ждет печальная участь.
Депутат Константин Затулин, директор Института стран СНГ, признает кризис Союза России и Белоруссии.
Я считаю, что это кризис союзного государства. Это выход на поверхность всех тех противоречий, которые накапливались за это время. Противоречий между договоренностями декларативными и их осуществлением на практике. Между экономическим эгоизмом России и Беларуси и желанием все-таки создать нечто целое. На этом этапе оказалось, что и в России, и в Беларуси, может быть, в большей мере в Беларуси сегодня, чем в России, отсутствует желание поступаться своим суверенитетом принятия экономических решений ради самого этого общего союзного государства. А раз так, то в России вполне позволительно сказать, что если вы хотите газ по цене Смоленской области, то в этом случае будьте этой Смоленской областью во всех отношениях. Вот когда вопрос был поставлен так, то мы видим, что президент Беларуси и его окружение очень заволновались. Без российской нефти в феврале экономика Беларуси начнет останавливаться.
Ну, что тут можно сказать? Господин Затулин точно отражает точку зрения нашего руководства. Действительно, именно так на эту ситуацию смотрит власть. И, в сущности, сейчас даже трудно что-нибудь возразить по этому поводу.
Слушаем Гедеона Ефремовича, радиослушатель из Анапы.
Да, старый Гедеон Ефремович имеет вам неожиданный вопрос. Как известно из СМИ, Польша сообщила о том, что нефть перестала поступать. Однако задвижки не закрыли и позволили Белоруссии забрать 79 тысяч тонн нефти. А это 1316 вагонов. Если в составе по 20 вагонов, это 52 состава.
Никто и не отрицает, что из России ты открыт транзит, а до Польши он не доходит.
Ну, в данном случае нам говорили о том, что надо было немедленно перекрыть задвижки на российско-белорусской границе. Я думаю, что это было бы неверно. Россия должна была выполнять свои обязательства до конца. И вот когда уже факты свершились, тогда у России достаточно сильная позиция. С другой стороны, если бы Россия самостоятельно раньше перекрыла эти задвижки, то тогда европейские претензии в отношении к России были бы гораздо более убедительны. Сегодня мы можем искать арбитров за пределами нашего союзного государства. В противном случае, конечно же, все обернулось бы против нас.
Слушаем москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот лет 10 тому назад был телемост Москва-Минск, где было сказано, чтобы объединиться с Белоруссией, надо, чтобы либо в России перестали воровать, либо Белоруссию все разворовали. Вот вы все говорят о коррупции, но вы не говорите нам правду о том, как Европа относится к России. Я думаю, что Европа защитит Белоруссию, потому что Европа сделает все, чтобы освободиться от энергозависимости России. Потому что такой вор, он всех пугает. И никакого обвинения не может быть. Мне кажется, они просто хотят Белоруссию разворовать, наши олигархи.
Наши олигархи действительно имеют большие планы относительно Белоруссии, не только олигархи, как я уже говорил, экономический эгоизм в России просто выпирает изо всех дыр, и это действительно так. Однако я слишком хорошо представляю, как относится к режиму Лукашенко в Европе. Вряд ли они захотят в данном случае уж слишком сильно применять двойные стандарты. Европа не хочет видеть последнего диктатора в Европе, как об этом пишут европейские газеты, и защищать Лукашенко вряд ли кто-то будет. Другое дело, что уже Ангела Меркель заявила о том, что надо искать альтернативные источники снабжения нефтью Германии, и я думаю, что в данном случае эта ситуация будет использована одинаково как против Белоруссии, так и против России.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, страны с разным государственным устроем, абсолютно разным, достигают своих интересов, я думаю, разными способами. Жаль, что вот когда приближается кризис, у них начинается истерика, как, например, в Грузии, Украине и Белоруссии. Спасибо.
Ну, как же об этом можно жалеть, когда человек оказывается загнанным в угол, он действительно начинает вести себя неадекватно. Политик и даже руководитель государства такой же человек, как и все остальные, поэтому совершенно естественно, что перед лицом отчаяния они делают отчаянные шаги. Об этом нельзя жалеть, это надо воспринимать как факт.
Слушаем москвича Александра.
Вечер добрый, господа.
Здравствуйте.
Вот мне всегда казалось, что объединяться могут государства как-то с общими экономическими, политическими как-то системами. Ну, вроде как Советский Союз был, или вот как сейчас Единая Европа вот соединяется. Как можно было серьезно говорить об объединении диктатора Лукашенко с автократией Путина? Ведь в одной берлоге-то вообще никогда не уживутся.
Ну, начнем с того, что когда подписывали соглашение о едином государстве, Лукашенко вовсе еще не был автократом, еще действовала прежняя конституция, прежний парламент Белоруссии. Уж потом начались такие перемены, а в России был Борис Николаевич Ельцин, тоже вроде демократический лидер, во всяком случае, его многие таковым считали, в общем-то, более или менее демократический режим, и подписывали соглашение. А потом стала развиваться такая жесткая авторитарная власть в Беларуси. Но я хотел бы вам задать вопрос, а вы уверены, что в России такая уж демократическая власть? Так уже не сильно отличается. В этом смысле я бы сказал, что политические расхождения не столь велики, хотя, конечно, мы в России имеем гораздо больший простор для свободы мнений, для свободы выражения этих мнений и даже для какой-то политической деятельности. Однако, тем не менее, разница не очень велика.
Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Если позволите, короткая реплика. И потом один общий вопрос и один личный вопрос Игрунову. Ответ, если можно, там даже да устроит или нет. Реплика такая, что я хотел бы сказать, что вот правительство российское нынешнее, оно бы никогда бы не справилось в 10 раз меньшей России Беларуси. А вот белорусское правительство наверняка бы смогло бы справиться. И вот вопрос такой. Скажите, если протянут, так сказать, вот, ну, нефть погонят из Азербайджана через Украину и Белоруссию в Европу, это возможно? И вопрос личный. Скажите, все-таки вот вы были наказаны за то, что помогали Буртиной депутатские запросы делать, потому что стоят дорого запросы, а вы все-таки работали бесплатно и многих достали. Спасибо.
Вы знаете, нет, я отвечу на последний вопрос. Вы знаете, я не был наказан. Конечно, то, что я, например, не депутат Государственной Думы сегодня, конечно, связано с тем, что я был неудобным депутатом. Из некоторых министерств мне даже сообщали, что целые отделы выводили по работе с моими письмами. Это действительно так, но я не думаю, что это сыграло уж такую ключевую роль. Гораздо более важную роль сыграл неуспех моей собственной партии, партии «Яблоко», и мой уход, в частности, из этой партии. Так что я не думаю, что здесь есть какие-то серьезные внешние ограничители. А что же касается вашей реплики о том, что Беларусь справляется с более сложными проблемами, чем наша власть, но я вам могу сказать так, авторитарная власть на коротком промежутке времени, жесткая авторитарная власть, справляется с жесткими вызовами. Однако вот жесткий ответ на жесткий вызов может длиться только короткое время. Если такая форма ответа на вызовы длится длительное время, она приводит к саморазрушению государства. Я думаю, что в данном случае Лукашенко, получив какое-то время для успешного развития, не сумел перейти к другой форме ответа, наоборот, усугубил авторитарность собственного режима и ведет Белоруссию к саморазрушению.
Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, предрекает поражение России.
Как показал и опыт российско-украинской газовой войны, и как еще покажет опыт нынешней российско-белорусской войны, государство, которое осуществляет транзит энергоносителей, имеет больше козырей на руках, чем государство-поставщик. И в нынешней войне «Газпром», «Транснефть» и «Россия», как государство, которое в данном случае отождествляет свои интересы с их корпоративными интересами, обречены на поражение в той или иной степени и форме. Но главное поражение Россия уже потерпела. Она перестала быть постсоветским старшим братом, перестала быть региональной державой. И это то, что удастся исправить разве что следующему режиму, постпутинскому режиму, и то не за один год.
Я не думаю, что следует выдавать желаемое за действительное. Россия не потерпела поражения на Украине с своей газовой политики. Она своих целей достигла, правда, с изрядными потерями, прежде всего, внешнеполитическими. Я думаю, что и с Минском здесь будет найдено решение. Так что особенно ожидать не приходится такого поражения. У России уж слишком много возможностей. А что касается будущего режима, то я не думаю, что он будет более эффективным, чем нынешний. И еще мне бы хотелось немножечко вернуться к прежнему вопросу, который был задан о транзите азербайджанской нефти через Украину и Белоруссию. Такие предложения поступали. Сегодня Янукович предпочитает поддерживать хорошие отношения с Россией и не идти поперек ее интересов. Однако, в принципе, интересы Беларуси, Украины и Азербайджана, безусловно, совпадают. И такой альтернативный путь с использованием нефтепровода Одесса-Броды вполне возможен.
Слушаем Юрий, радиослушатель Санкт-Петербурга.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вопрос такой, а принципиально отличается вот ситуация, допустим, Россия покупает у Туркмении газ и перепродает?
От белорусской. Думаю, что принципиально не отличается. Разница заключается только в том, что Россия является реальным монополистом на транзит и, кроме того, уж очень большим экономическим монстром, который может себе позволить серьезные затраты. И от отношений с Россией зависело существование туркменского режима. Что же касается Белоруссии, то она поступала приблизительно подобным образом, но не потому, что она могла уж слишком серьезно давить на Россию, а потому что она пользовалась благосклонностью России. В этом смысле ее позиции более слабы, и более сильный партнер Россия попытался поставить Белоруссию на свое место, не получив от нее адекватного ответа в политической сфере.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый.
Если позволите, ваш комментарий с двух точек зрения. Первое. Россия ведет такой альтруистический подход по отношению к своему пространству воздушному. То есть она позволяет теперь перелеты иностранным авиакомпаниям беспошлино, то есть бесплатно. Может быть, она рассчитывает, что на такой же основе должны соседние государства предоставить переход нефти по трубопроводам. Но это ведь странно. Надо считаться с этими государствами, от которых мы зависим, потому что это транзит. И если можно, второй подход. Откуда вообще в России газ и нефть? Как говорится, Бог дал, Бог взял.
Ну, начнем с того, что как раз у нас существуют проблемы и с вступлением в ВТО существовали из-за того, что Россия берет довольно высокую плату за перелет самолетов по нашему воздушному пространству. Так что в этом смысле Россия совсем не альтруистична. Что же касается Беларуси, то, конечно же, Россия должна считаться с интересами страны-транзитера. Более того, ведь Россия платит транзитную пошлину. И не транзитную пошлину, а вносит плату за транзит. Она оговорена, есть определенная сумма, и переговоры по этому вопросу могут вестись, а вот когда задним числом вводится непонятно какая транзитная пошлина, не согласованная обеими сторонами, это, конечно, в экономической практике вещь неприемлемая. Но еще раз вернусь к вашему мнению, со страной-транзитером надо считаться. Я считаю, что в данном случае определенные уступки Беларуси могли бы быть, если российский ответ не просчитан или не обеспечен экономически, потому что стабильность поставок так сильно влияет на имидж страны, так сильно влияет на капитализацию страны и компании, что резкие шаги, подобные тем, которые произошли сейчас, не очень удобны.
Итак, какие варианты развития ситуации, по-вашему, еще остаются в запасе?
Вы знаете, я думаю, что, зная Александра Григорьевича и зная наших лидеров, можно сказать, что события будут развиваться в очень жестком стиле, и вполне возможно мы можем перейти к еще более широкомасштабной торговой войне, пока один из противников или соперников не будет сломлен. Это наиболее вероятное развитие событий. Однако, если и тот, и другой режим просчитывают негативные последствия для себя, можно рассчитывать на том, что компромисс будет достигнут. Но именно компромисс, не решение в пользу одной из сторон.
Спасибо. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Вячеслав Игрунов, лидер партии «Союз людей за образование и науку», бывший замглавы Домского комитета по делам СНГ. Обсуждали состояние российско-белорусских отношений. У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсер Андрей Амочкин и Александр Орлов-Сокольский.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.